Давайте с вами откроем второе послание Петра, первая глава. Почитаем с 3 по 11 стих. Второе послание Петра, первая глава, с 3 по 11 стих. Все нашли, да? Давайте все вместе прочитаем. 3-4.
3-4. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание познавшего нас славу и благость, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти, то вы, прилагая к всему все старание, подкажите вере вашей добродетели, добродетели рассудительности, рассудительности воздержания, воздержания терпения, терпения благочестия, благочестия братолюбия, братолюбия любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода, кроме Господа нашего Иисуса Христа. А кто нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл он очищение прежних грехов своих. Почему ради воли и боли старайтесь сделать твердым ваше желание и исправление? Так поступая, никогда не прикнулись. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.
Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас силой, славой и благостью, которым даровано нам великие драгоценные обетования. То есть уже в прошлом, да, Господь говорит о том, что нам уже дарованы драгоценные великие обетования, дабы вы через них сделались причастниками, как чего? Божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Что происходит сегодня в мире и как мы, как верующие люди, должны себя вести в этом мире? В 5 стихе сказано: «Вы, прилагая ко всему все старание, покажите вере вашей добродетели, в добродетели рассудительность, рассудительности воздержания, воздержание терпения, терпение благочестия, благочестие братолюбие, братолюбие и любовь». Стих 5, 6, 7. Ну, он на самом деле очень мощный. То есть здесь не написано, если ты научился молиться, читать Библию и все, все у тебя будет в жизни хорошо. Здесь написано: покажите ваши вере, старания, добродетель, рассудительность, рассудительности воздержания, терпения, благочестия, благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь. Наверное, самое сложное. Да? Восьмое, если это вас умножается, и если вас это умножается, да, если, то вы не останетесь без успеха. Когда человек жалуется на то, что почему я молюсь, у меня что-то не получается, почему я же прошу у Господа что-то, почитайте 5, 6, 7 стих, что после молитвы очень важно эти три стиха, где очень много можно, нужно делать, и плюс это умножать, и только тогда Писание говорит: вы не останетесь без плода познания Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп и закрыл глаза об очищении прежних грехов. Посему, братья, более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мы сегодня поговорим о бизнес-миссии, да? И еще раз мы будем приходить к вам, к нам или к вам, или Господь к нам будет приходить через свое слово. И название это «Миссия в бизнесе». Постоянно об этом говорится, постоянно об этом рассуждается. И я вижу такую тенденцию. Вот, например, даже ситуация такая, что в воскресенье народу очень много. Но когда вопрос касается специализированного служения, людей очень мало. Вы знаете, мы научили людей молиться, но мы не научили людей жить с Богом. Научили людей верить в Бога, но не научили исполнять Его миссию. И это самый главный момент, о котором мы должны сегодня задуматься. Поэтому сегодня, когда мы говорим о сравнении того, что происходит в России, мы видим социальное общество, которое напрочь, в принципе, не благословляется верующими людьми. Верующие люди как бы вообще в стороне социального общества. Хотя Господь дал повеление, Он сказал, спасайте грешников, любите грешников. И спасайте их. Это главная миссия. И здесь мы должны еще раз призадуматься о том, действительно, какую пользу мы сегодня несем этому миру. Миру, в котором мы живем. Этот мир принадлежит Господу. Он не принадлежит грешникам. Он принадлежит Господу. Если вы согласны, скажите аминь.
Аминь.
А это значит, что он принадлежит тем, кто верит в Господа. И вот эта пассивность, она сегодня имеет такой, знаете, деградирующий характер. Когда люди стараются верить в Бога, и в понимании вера это некое созерцание или какая-то мистика. Я приду, я ничего не буду делать, я помолюсь, и Бог все даст. Но Библия вообще этому не учит, на самом деле. Библия учит совсем другим принципам. Она учит молись, а потом действуй. Читай, а потом исполняй все, что ты прочитал. Вы знаете, когда Писание говорит, знания надмевают, это когда человек много знает, ничего не делает. И что такое миссия в бизнесе? Бизнес это не просто вопрос зарабатывания денег. Это миссия, чтобы совершить эту миссию. На английском языке бизнес это дела. Мы должны совершить дело. Чтобы совершить миссию, мы должны совершить дело. Вера это не просто созерцание Бога. Вера это действие. Поэтому мы сегодня порассуждаем с вами. И еще очень такой важный момент хотелось бы до основного формата чтения сказать, что очень важна верность. Верность до конца. И что такое верность до конца? Вот написано, кто верен, тот получит награду. Вы знаете, многие начинают путь, а не многие доходят. И вот есть такая поговорка, начато на ура, закончено на упокой. Многие начинают, но многие не доходят. Также много не доходит. И только верный до конца, написано, спасется и получит награду. Кто-то не дошел, возроптал. Кто-то не дошел, засомневался. Кто-то не дошел и бросил. Но кто получит награду, Писание говорит, тот, кто дойдет до конца. Также Писание говорит, кто был первый, станет последним, последний станет первым. Вот сегодня, казалось бы, люди не слышат, люди не понимают, что это важно, что это надо созидать, что надо не просто работать, что надо не просто ходить в церковь, надо служить, надо развиваться, надо расти. И я, поверьте, может быть, сегодня тебе кажется, что плод не так очевиден. Знаете, сегодня обличение такое просто было. Тебе кажется, что как будто все впустую, как будто это все бестолково. Но Господь говорит, в этом и смысл веры. Претерпевший же до конца спасется, верный получит награду. Что это значит? Он говорит, если я тебе сказал идти по этому пути, идти, иди и не сомневайся до конца. И кто бы что ни говорил по пути, кто бы ни говорил, что там этого нет, что это бессмысленно, что это невозможно. Он говорит, не верь. Доверяй мне и иди, потому что получит награду тот, кто дойдет до конца. И вот мы видим ситуацию. Вот вы, это те люди, которые приняли решение быть активными. Это те люди, вот из многих людей, те люди, которые приходят на специализированное служение, это те люди, которые хотят быть активными, которые хотят, чтобы Слово Божье и Бог был во всех сферах жизни, а не только по воскресеньям или по праздникам. Понимаете, о чем идет речь? Что вся моя жизнь должна быть в Боге. А этому нужно учиться. Слава Господу.
Аминь.
Поэтому поверьте, тот, кто был верен до конца, придет время, когда будет большая разница между жизнью тем, кто вкладывался в дух, и между теми, кто вкладывался в плоть. Их ждет разная судьба. И только время это покажет. Вы знаете, в моей жизни было немало людей, которые ждали поражения. Но поражение потерпели те, кто выбрал свой путь, но не путь Господа. И удивительно то, что те, которые выбирают путь Господа, как бы кто ни гнал на них, чтобы не пытался сделать, чтобы свалить, у них не получается это сделать. Но те, кто выбрал путь не Господа, что бы там ни случилось, какие бы достижения не были, какие бы богатства не были, это все терпит поражение и крах. Поэтому мы те люди, которые выбираем путь Господа. Мы те люди, которые верны Господу. Мы те люди, которые не пошли строить свой дом. Мы пришли строить храм Божий. Мы пришли строить Царство Божие, потому что мы верим, что строя Царство Божие, мы созидаем эту землю. Слава Господу. Итак, самый главный момент, с чего важно начать свою миссию. Миссия начинается, самое главное, не с молитвы, не просто с молитвы, да? Мы будем еще говорить о молитве. Первое, что Господь говорит, учись. Обучение, образование. Самое страшное вообще в этой жизни, это не просвещенность, это не образованность. Это безграмотность. Это бич. Это бич вообще народа, общества, государства, все, что хотите. Самая главная проблема – безграмотность. От чего? От того, что люди не знают. Знаете, почему люди воруют? Потому что они не умеют и не знают. И они применяют какие-то свои ухищрения для того, чтобы возместить свою ущербность. Поэтому очень важен момент грамотности, образованности, от слова «образ». Образ и подобие Бога. А слово просвещение, просвещаться. Как говорится, предупрежден или предупрежден, значит вооружен. Да, это очень важный момент. И все, что нас ограничивает от возможностей, это наши знания. Это наше просвещение, грамотность и образованность. Все, что нас ограничивает. Больше ничего. Итак, с чего нужно начать? Вы знаете, одна из самых главных проблем общества – это не война. Это не преступность. Одна из самых главных проблем общества – это что? Как вы думаете? Это что?
Невежество.
Невежество. Замечательно. Еще. Одна из самых больших проблем общества, которую вы знаете. Да? Лень. Послание Тимофею. Апостол Павел сказал, что? Сребролюбие. Сребролюбие, друзья мои. Войны начинаются из-за того, что деньги важнее, чем люди. От жадности к деньгам. Заработать деньги. Проблема нищеты – это проблема безграмотности. Одна из самых важных. Поэтому сегодня мы должны с вами не стремиться к богатству. Соломон всегда говорил, что наше богатство – это не деньги, это не единица денежная, это наш ум, наша мудрость. Слава Богу! Я об этом сегодня хочу поговорить. Наш ум, наша мудрость. То есть, смотрите, если ты хочешь быть богатым человеком, тебе нужны знания, а не деньги. Тебе нужна мудрость. Если ты хочешь быть богатым, тебе нужно благочестие. Тебе нужна святость. Представляете, оказывается, это надо стать благочестивым человеком. Знаешь почему? Потому что противоположность всему этому – это глупость. Нищета, непотребство и невежество. Незнание. Глупость. Разврат. Грех. Поэтому проблема не в том, что у тебя есть деньги или нет денег. А проблема в том, умеешь ли ты ими управлять. И как ты ими управляешь. И поэтому я всегда говорю, о чем? О финансовой грамотности. Я всегда говорю о финансовой грамотности. Для того, чтобы вы могли иметь элементарную финансовую грамотность, друзья, вы должны научиться... Ни термином, ни высокой математике. Ну, хотя без математики, конечно, считать очень сложно. Все, что вы должны делать, это вести счет. Научитесь считать. Что нужно научиться считать? Вести расходы, доходы. Важно научиться считать. Если вы умеете считать, то это первый путь к финансовой грамотности. Если вы любите считать. Итак. А что такое считать? Это планировать. Это распределять. И мы видим, что апостол Павел говорит о чем? Он говорит: прилагая ко всему все старание, покажите веры ваши добродетель, добродетели рассудитель, не просто добродетель, да, не просто делай добро, но и думай, рассуждай, да, и в рассудительности воздержание, воздержание терпения, терпение благочестие. И если все это умножится в вас, да, Писание говорит, планировать. Что нужно для того, чтобы была финансовой грамотно. Все, что вам нужно сделать, это считать свои доходы и расходы. Знаете, человек часто думает, что вся его жизнь зависит от обстоятельств. Она не зависит от обстоятельств. Она зависит от тебя. Как ты определишь? И знаете, что такое безответственность? Это когда я говорю, а Бог позаботится. А я ничего не делаю. Знаете, очень многие люди свою лень перекладывают на Бога. То есть говорят, а Бог позаботится. И знаете, свою бесцельность тоже говорят. Ну, Бог уже сказал, не думай о завтрашнем дне. Он сам о себе позаботится. Или они говорят, ну, у меня цели нету в жизни, но Бог еще мне не открыл. Они не ставят цели, они не думают о завтра. Они говорят, Бог позаботится. Они, то есть, перекладывают свое бездействие, безответственность, бесконтрольность. На самом деле, сегодня Бог открывает, что мы контролируем свою жизнь. Это наша ответственность. Бог нам дал такую ответственность. И Он дал ответственность нам за свою жизнь, за свое тело, за свою семью, за своих детей и даже за ту землю. Помните, что Бог говорил в Ветхом Завете? Даже где какаешь, извините, лопатку бери и закапывай, чтобы другой не надрывался. Понимаете, Бог все усмотрел. И Он говорит, контролируй ситуацию. Когда ты можешь контролировать ситуацию? Когда у тебя все посчитано. Когда ты можешь контролировать ситуацию? Ты никогда не потратишь денег больше, чем ты зарабатываешь. И, естественно, тогда ты не влезешь в долг. Ты не можешь рассчитывать на товар дороже, чем твоя зарплата. Но как часто бывает, студенты, не считая денег, получают стипендию 4000, а покупают сапоги кожаные за 8. Еще у подруги берет в долг. Он говорит, через 2 месяца отдам на следующее, со следующей зарплаты. Это люди, которые не управляют и не контролируют свою жизнь. И что такое, вот, с чего начинается вообще такое понятие, как экономика? Это экономика, да? Она подразделяет два корня слова. Ойко, ойко. Это дом, а номия. Номия – это номинация, числа, номинальное число и так далее. Это управление. И, соответственно, это слово в итоге обозначается как управление своим домашним хозяйством. С чего начинается грамотность финансовая? Это правильно, грамотно управлять своим домашним бытом. И поэтому, когда апостол Павел говорил, какие важные принципы, чтобы человека брать в служение, на диаконство или пресвитерство, он говорит, посмотри, что у него дома. Какие у него вопросы дома. Если он хорошо управляет своим домом, своими детьми и хозяйством домашним, тогда бери его в священное действие. Если он не может это делать, если он с домом своим справиться не может и в своем доме навести порядок, то тем более в служении или в церкви, или в священное действие. Так что освободи его от этой должности. Все начинается с этого, друзья мои. Расходы, подсчет расходов, доходов, экономика. И это не вопрос жадности. Это не вопрос скупости, это не вопрос обделения себя чем-то. Это вопрос управления. А вопрос управления составляет 3 самые главные, даже 4 части, там, даже больше. В управление деньгами или средством входит понятие счет, да, расходы, доходы и накопления. И 4-й момент, да, управление своими накоплениями, это активы и пассивы. И если вы научитесь этим управлять, то вы научились грамотности финансов. Понимаете, о чем идет речь? Когда вы видите вот эту полную картину в своей жизни финансовую, тогда вы можете своими финансами управлять. Если вы эту картину не контролируете, вы не контролируете свои финансы. Вот и все. Это как таблица умножения. И отсюда начинается куча проблем. Только из-за того, что человек не умеет контролировать эту ситуацию. И контролировать это... Знаете, совсем не входит в вопрос копить деньги и хранить их. Управлять деньгами – это значит в первую очередь не только накопление, не только экономия в каких-то покупках и в средствах. Это еще и в понимании приумножения, как их приумножить. Слава Господу! А теперь понимаете, что приумножение понятия в Библии очень часто встречается. В притче, о которой говорил Иисус, да, он дал талант, и тот не приумножил. Это вопрос, знаете чего? Это вопрос бизнеса. И когда Господь говорит, я тебе дал овец, как пастуху, а они все у тебя подохли. Это тоже вопрос бизнеса. То же самое вопрос организации церкви. Если пастор не умеет управлять финансами, он заведет церковь в долги, у него в семье будут огромные проблемы. Я знаю таких людей. Вы понимаете, к чему это может все прийти? И это не вопрос, знаете, из-за чего самый первый грех, вот этот сребролюбие возникает? Когда человек не умеет ими управлять и приумножать, их у него никогда нет. Поэтому у него это проблема. А надо же. Поэтому проблема долгов, проблема зависти, жадности. Человек, который умеет добывать, он никогда не имеет жадности. Потому что он умеет их добывать. Он за них так сильно не держится. Он не боится. Он не скупой. Человек, который не умеет их добывать, он всегда будет бояться, дрожать и переживать. Он за эти деньги готов будет убить, продать кого угодно. И возникает культ денег. Понимаете, о чем идет речь? Вот откуда понятие сребролюбия. А здесь вопрос, научись правильно управлять средствами. И вот отсюда возникают и вопросы, когда люди не ходят, не учатся. Вот эта безграмотность, это бич. Они не хотят учиться Библии. Людям всегда легче пойти икону поцеловать, там, перекреститься, там, чтобы батюшкину руку поцеловать, чтобы крещение на всякий случай получить для ребенка, чтобы от сглаза. А чтобы учить читать Библию, чтобы изучать Библию, на это, говорит, время не хватает. Вот это самая страшная проблема сегодня верующих людей, религиозность. А ведь Библия, она учит мудрости. А ведь Соломон говорит, что Слово Божье есть золото. Слово Божье есть мудрость, знание твое есть золото. И пока люди бегают за золотом, а кто-то это золото познает, где? В Священном Писании, в проповеди. Слава Богу! Вчера, позже, в понедельник приходил нам такой товарищ один, Горемыкин, бизнесмен, миллионер там, еще что-то. И он такой говорит, а вы знаете, говорит, я сейчас вам открою тайну. Я говорю, какую тайну? Что вся финансовая система выстроена благодаря Священному Писанию. Понимаете, о чем идет речь? Понимаете, что он говорит, все тайны слезала экономика в Библии. Он не воцерковленный человек, я не знаю, он какой, верующий, неверующий, я не знаю. А он нам говорит, верующим, говорит, я сейчас вам открою тайну. Что мы, бизнесмены, преуспеваем благодаря принципам библейского учения. И без этого, говорит, никак. А христиане спят в церкви, слушая каждый день проповеди, читая Библию как снотворное. Вы понимаете, о чем идет речь? И кто слеп, вопрос, да? Он или мы, или еще что-то. Ну ладно, в принципе, не об этом. И пока вот это не начнется в нашей жизни, вы дальше не пойдете никуда. Пока вы не начнете, не научитесь управлять своими средствами, контролировать свои средства. Пока вот это не будет, многие говорят, ой, я к деньгам не прикасаюсь, это вот он пусть прикасается. Это вообще неправильно. Это безответственное отношение, понимаете? Типа, и этим самым он как бы себе говорит, что я такой святой, я деньги не люблю. Понимаете? Очень важно вот это понимание. Так, следующий момент. Финансовая грамотность. Следующий шаг. Да, у нас есть понятие финансовой грамотности. Мы научились, мы много знаем. Что надо делать? Что нужно сделать? Надо действовать. Надо действовать. Что такое действовать? Надо не только знать, надо начать действовать. Люди все сидят и ждут, когда что-то начнется в их жизни. А оно не начнется никогда, пока ты не начнешь действовать. Ты получил знание, начинай действовать. И знаете, я вам скажу, очень многие люди, очень умные люди, не действующие, они так и не добились успеха. Пока ты сидел, боялся, пока ты прощупывал почву, другой уже сделал шаг, а третий уже два шага сделал. И он уже опередил тебя. И вот пока люди бездействуют, они все знают, все умеют, у них ничего в жизни нет. Но когда ты начинаешь действовать, что еще значит? Начинай пробовать то, чего ты никогда не пробовал. Понимаете, о чем идет речь? Это похоже на Христа, который шел по воде. И Петр, который сказал, а я хочу попробовать тоже, как ты, идти по воде. Знаете, кто добивается успеха? Они консервативные люди. Консервация это всегда вроде бы стабильно, постоянно, но консервы все-таки вредный продукт, друзья. Понимаете? Даже если они долго хранятся. Лучше свежие. И Бог говорит, выйди из лодки. Начни действовать. Вот лозунг, дерзай ты можешь. Опять же, говорит, я знаю, но не делай. Я могу сидеть в лодке и завидовать тем, кто ходит по воде. Я могу смотреть на миллионеров, на успешных людей и говорить, ой, я тоже так хочу. А чтобы так хотеть, нужно выйти и сделать шаг. Начать действовать. Если вы не начнете действовать, ничего не будет. Даже если вы очень умны, даже если вы очень знающий. Вас опередят те, кто будет действовать. Теперь понимаете, какая психология должна быть у человека? Начинай пробовать. Пробовать. Никогда не будет так, чтобы ты сделал шаг, и у тебя все было хорошо. Самые гениальные, профессиональные люди, это те, которые много сделали ошибок и из этого сделали выводы. Есть разница между боксером, который победу одну совершил, который 100 боев прошел. В чем разница?
Количество боев.
А вы думаете, что он все 100 боев победил? Поэтому есть такая пословица. Проигрывает не тот, а победителем становится или чемпионом становится не тот, кто никогда не проигрывает, тот, кто никогда не сдается. Слава Богу. Аминь. Нужно начинать пробовать. И пробовать все возможное. Ты будешь иногда падать. Ты иногда будешь обламываться. Поэтому, когда у человека нет пути к действию, ему спать хочется в церкви. Скучно. Жить скучно такому человеку. Потому что все стабильно. Ничего в жизни не меняется. От служения к служению. Кушает, спит, какает. Кушает, спит, какает. Все скучно. Служение не растет. Жизнь не растет. А вы знаете, что благодаря чему? Хотите мотивашку хорошую? Господь говорит, знаете, почему я вас учу приумножать? Потому что когда есть результат, это тебя зажигает. Когда есть результат, это прет тебя, понимаете? Вот сейчас дай ему денежку. У него глаза сразу в 5 копеек превратятся. Скажу, вау! Да еще больше, еще больше. И спать не захочется. Почему это происходит? Потому что человек не действует. Не действует, не получает. Начинай действовать. Начинай учиться. Начинай делать то, что ты никогда не делал. Начинай учиться тому, чему ты никогда не учился. Где я это не буду делать? Фу, это не мое. Как человек себя ограничивает этим? Вы не представляете. Ты сделай. Ты попробуй. А может быть то, что не твое, и вот именно есть твое. Мать Тереза получила откровение. Она, ей нравилось жить в монастыре, петь песенки на высоте, на высотах гор. Да? Кормить лебедей по утрам, ухаживать за цветочками. И Господь ей однажды говорит, иди спустись вниз и служи этим туберкулезникам, больным, наркоманам, заживо гниющим людям. Что в этот момент ответила мать Тереза? Это не мое. Зачем мне это надо? Куда? Для чего? Но когда она сошла и сделала то, что Господь сказал, а не то, что ей хотелось, она стала этим образом божественной славы в этом мире, образ милости и любви к людям. А если бы она прожила там и не спустилась, о ней бы никто и так и не узнал о ее существовании. И благодаря ей открылось очень много реабилитационных центров. И произошло целое развитие и помощь людям. Начинай учиться. Начинай учиться там всему, чему тебя Бог учит. Мне часто люди, знаете, что говорят? Начинают роптать. Ой, я не знаю, зачем я учусь, я не хочу учиться. Я не знаю, зачем это, я не знаю, зачем то, я не знаю, зачем вот это. Я вам скажу честно. Все, что в твоей жизни, не просто так. И все, что тебе Бог дает, делай это с радостью и делай это качественно. Потому что рано или поздно это все в твоей жизни пригодится. Но если ты этим будешь пренебрегать, однажды в твою жизнь придут обстоятельства, на которые ты не сможешь ответить. Ничего у Бога просто так не бывает. И Бог даже делает бестолковые вещи к тебе во благо. Бог даже возмещает твое потерянное время. Бог возвращает даже то, что ты когда-то потерял по собственной глупости. Если ты начнешь делать то, что говорит Бог, и двигаться так, как говорит Бог, начинай учиться. И будь верным. Если ты выбрал путь, будь верен до конца. Если ты принял это, иди до конца. Будь верен до конца. И тогда, запомните, награда ждет не в середине пути, не в начале пути. Награда ждет всегда человека в конце пути. И знаете, что такое блудный человек? Это не постоянный человек. Это человек, который начал путь, и вдруг у него что-то не получается, он начинает бежать в другую сторону, думая, что там будет. А Бог говорит, ты понимаешь, пока ты до конца не дойдешь, ты результата иметь не будешь. А человек еще полпути не прошел, он быстро меняет свой путь. И вот так он бегает изо дня в день, не до конца, везде. То в одном городе, то в другом городе, то за одно дело берется, то за другое. И нигде корня не пускает. Вы понимаете, этот человек похож на растение, которое сажают, а потом опять вырывают. Он еще не успел прорасти, его вырывают и опять в новое место сажают. Опять вырывают, в новое место сажают. Это люди, которые не могут пустить корней. Они неверные люди, это блудные люди. Поэтому они не могут иметь плода и результаты. Но если ты верен до конца, Бог говорит, награда ждет человека на конце пути, а не в начале, даже не в середине. Вы знаете, что многие вышли из Египта? Многие вышли из Египта. Понимаете, да? Это классно же, что они вышли из Египта. Но все ли они дошли до Египта и завладели землей обетованной? Почти никто. От того, что ты говоришь, да, я начал свой путь, да, я принял решение, награда ждет в конце пути. И те, которые получили благословение, те, которые не просто вышли из Египта и приняли решение, а те, которые дошли до земли обетованной и овладели ей. Слава Господу! Что мешает человеку? Мешает человеку очень просто. Человек смотрит на себя. Он оценивает себя. Глупость. Ты кто? Я? Ну, я вот родился в бедной семье. Я вот необразованный. Я вот, я не умею. Вот я толстый. Я глуповатый. Я тонкий. Я слабый. И многое другое. Я на себя. У меня вот это не то, вот то не то, у меня вот этого нет, третьего нет, десятого нет. Я. Этот человек, как вы думаете, смотрит на Бога или на кого? На кого он смотрит? Он смотрит на себя. Этот человек уповает на Господа или нет? Почему? Я всегда задаю вопрос, кто ты? Он говорит, кто я? Я говорю, ты грешный человек, который нуждается в спасении Божьем. Вы понимаете, о чем идет речь? И когда человек говорит много слишком я, он всегда будет поражением, он всегда будет неудачником. Даже если он много будет уповать на себя и на свои таланты, он тоже однажды когда-то приткнется. Не надо смотреть на себя. Не надо смотреть на себя. Знаете почему? Это недоверие Богу. Это недоверие Богу. Знаете почему? Потому что человек, который смотрит на себя, это человек, который думает, что это он будет делать. И когда у него получится, кому он славу воздаст?
Себе.
Вот и все. Но Библия говорит о том, что если ты уповаешь на меня, я возьму слабых и постыжу сильных мира. Господь говорит, это моя задача, это моя работа, прерогатива моя. Твоя задача мне довериться. Твоя задача стать моим инструментом, стать глиной в моих руках. Я буду лепить шедевр. Не ты. Ты глина. Помните песню? Да? Какую песню? Сердце чистое сотвори во мне. Мое сердце, Бог, сделай искренне. В твоих руках лишь глина я. Господь, используй меня, сотвори из меня. Не на себя смотреть нужно. Поэтому Писание всегда говорит, смотрите на горнего. Не мои возможности, не мои силы, не мои таланты. Господь, моя сила, Господь. Мои возможности, Господь, упование мое. Человек готовит коня на день битвы, но победа. И знаете, когда ты точно будешь славить Бога, когда ты точно был уверен, что ты это нереально было для тебя, но Бог это сделал, и ты восхищаешься не собой, а Богом, который сделал это через тебя. Слава Господу! Когда человек смотрит на себя, он себя ограничивает. И все, что он видит в зеркале, грешника. Слабого, грешного человека. Следующий момент. Люди очень часто на деньгах акцентируют внимание. Вот если бы у меня были деньги. Если бы у меня были деньги. Я бы, что бы ты. Вот, допустим, смотрите, человек развратный, человек бестолковый, глупый, да много качеств. Дайте ему деньги, что он с ними сделает? Вот видите? Проблема разве в деньгах? Проблема в человеке и благословение в человеке. Ты можешь приумножить? А знаете, в чем разница? Что тяжелее приумножить? Рубль приумножить тяжелее или миллион приумножить тяжелее?
Миллион
тяжелее? Рубль даже сложнее приумножить. Мы думаем, что нам придет миллион, и мы сможем приумножать, а Бог нам говорит, верен в малом, довериться больше. И если ты умеешь приумножать 10 рублей, которые есть у тебя в кармане, если ты умеешь приумножать 20 рублей, которые так мало студенческие ты получаешь в кармане, а не жалуешься. Ой, у меня мало, что я на эти деньги сделаю? Бог говорит, если ты верен в малом, если ты умеешь это малое приумножать, то для тебя приумножать миллион вообще не предоставляет труда. Почему? Мне сложнее приумножить рубль. Куда заложить его? Там нужно больше головой думать, чем приумножить миллион. Потому что миллион в депозит положил, тебе проценты уже идут. Понимаете? А когда у тебя в кармане рубль, здесь надо головой подумать, как его приумножить. Что сделать, чтобы 2 рубля заработать? Согласны? Вот здесь нужна Божья мудрость. И вопрос не в деньгах, а вопрос в твоем образовании, в твоей грамотности, в твоих способностях приумножать. Знаете, я часто вижу такие посты, где говорит человек, учу из воздуха делать деньги. Бизнес с нуля. Бизнес с нуля. Очень часто я думаю, что это лохотрон. Все думают, что это или вау, как же так? А потом смотрят на передачу, а на самом деле это самое есть, что ни на есть правда. Почему? Потому что они учат не деньги давать людям, они учат учиться. И люди, знаете, такие смотрят и фу, говорят, да ну, лохотрон. Здесь ничего интересного нет, денег нет. А они говорят, измени свою жизнь. Научись финансовой грамотности. И человеку это не нравится. Понимаете, о чем я говорю? Следующий момент. Люди, которые смотрят на обстоятельства. Зачастую человек себя оправдывает. У меня такие обстоятельства. У меня вот такие, ой, это слишком много, я это не потяну, я это не смогу, я это не сделаю. Знаете, чем отличает успешный от неуспешного человека? Для успешного человека большие масштабы – это большая страсть, это большая мотивация. Большие масштабы – это большие возможности. Понимаете? Для успешного человека, взгляд успешного человека. А для неуспешного человека большие масштабы, это как будто валун такой огромный, его раздавить может. Он боится их. Он говорит, вау, это страшно, это нереально, это невозможно, я боюсь. Как? И как один мечтает, когда слышит большие масштабы. Он говорит, вау, я хочу, да, это меня зажигает, я горю. Я хочу, да, классно, я хочу вот это, я хочу то, я хочу центр целый. А другой говорит, нет, это нереально, это вообще меня задавит, да я не смогу, да мне бы хотя бы немножко сделать. И поэтому один не спит, потому что он мечтает, он услышал эти масштабы, он услышал эту мечту, и он мечтает, он говорит, аллилуйя, Бог, как здорово, если бы мне никто не сказал, я бы никогда даже об этом не подумал, а другому сказали, тебя ждет большие масштабы, он загрузился, и всю ночь в депресснике, и он пытается убежать от этого. Кто ты, вопрос. Это очень важно. Кто ты? Бог говорит, надо быть верным до конца. И поэтому, когда ты уже психологию успешного человека, Это когда смотрит не на вот это вот мизерное. Вот мне, говорит, хватает, я кушаю, сплю, моим детям хватает, моей маме хватает, я кормлю своих людей, и все. Человек бизнеса, он думает иначе. Он не думает о себе, он думает, как помочь людям. Поэтому его масштабы намного шире, чем просто обеспечить себя финансами. Понимаете, о чем идет речь? И отсюда и начинается миссия в бизнесе. Когда ты зарабатывать и приумножать хочешь не ради своей похоти и ради просто обеспечения материального, а ради того, чтобы через это служить. Я вам скажу, денег будет всегда мало, даже если ты будешь зарабатывать миллиард. Это не жадность. Это вопрос того, что всегда будут люди, которые будут нуждаться в помощи. Слава Господу! Поэтому какие важно правильные мотивы для себя определить? Три самых важных и правильных мотива. Какой мотив самый главный? Первое. Это и называется миссия в бизнесе. Служение людям. Это основа. А что такое служение людям? Христос пришел в этот мир, и что он делал? Ходил, красиво говорил. Он шел к людям, нуждающимся. И что делал? Помогал, служил. И знаешь, когда начинается бизнес-миссия? Когда ты начинаешь свой бизнес, не потому что тебе детей кормить надо. Не потому что тебе надо себя, на себя заработать, на iPhone заработать, на тачку заработать, на машину у моря. А не потому что себя реализовать ты хочешь, свою просто даже мечту реализовать хочешь. Это не миссия, это самореализация. Красиво, может быть, грубо звучит, но это какая-то, это самореализация, извините. И реализовать свой талант, не остаться не востребованным, реализовать свою мечту, добиться своих целей. Это самореализация, мир так учит. Но истинная миссия начинается, знаете, с чего? С вопроса. С проблемы и на ответ на эту проблему. Чем я могу быть полезен моему народу, моему обществу и моей земле, на которой я живу? И поэтому правильно сказал человек, вот, он говорит, мы также выбираем миссию. Он говорит, мы ставим проблему, мы ставим источник проблем и решение проблем. С этого начинается наш проект. У нас все, говорит, проекты так начинаются. Я удивляюсь, что христиане так не начинают проект. Христиане начинают проект, реализуй себя, свои таланты, свои мечты, свои желания, заработай на iPhone, на телефон. Стоп! И миссия начинается с чего всегда? С решения проблемы. Ты видишь эту проблему, ты видишь источник этой проблемы, и ты пытаешься через свой талант и дар решить и восполнить эту проблему, эту нужду людей. Слава Господу! Что делал Иисус? Он восполнял нужды людей. Он плакал с плачущими, радовался с радующими. Слава Господу! Что следующий момент? Иисус не просто отвечал на нужды людей, не просто восполнял. Он спасал людей. Это очень важно, спасать людей. Потому что Павел говорит, если вы уповаете на Христа в этом мире только для житейских своих вопросов, материальных своих благ, то вы самые несчастные люди в этом мире. И мы сегодня с вами должны понимать, служение людям – это и есть прямой путь к евангелизации. Потому что через служение мы несем любовь. Через служение грешника мы несем ему любовь Божию. А через проповедь Евангелия после этого служения мы спасаем душу. Иосиф начал свое евангелизационное служение и миссию. Вот это и называется миссия. Карьеру. Он ответил на проблему фараона. и помог фараон народу Египта. А потом он прославил Бога. И поэтому мы часто говорим, если твоя жизнь не соответствует принципам Царства Божия, и ты будешь проповедовать об этом, тебя люди закидают камнями и скажут, ты лицемер и обманщик. Поэтому Иосиф показал вначале силу, могущество и любовь Бога к египтянам, хотя бы, хотя на самом деле кто-то сегодня в современном мире сказал бы, Бог убей всех их, язычников грешных, идолопоклонников. Но он спасает их из этого мирового кризиса экономического. А потом он проповедует Евангелие. Понимаете, о чем идет речь? И миссия заключается именно в том, что ты видишь через свой бизнес именно восполнение и источник проблем и проблему, и ты видишь решение этой проблемы. Вот это миссия. И этим ты служишь людям, помогая людям. И второй момент. Они спрашивают, почему ты такой добрый? Почему ты так нас любишь? Почему ты так нам помогаешь? Потому что Бог есть любовь. Потому что Бог вас любит, а не я. Бог через меня служит вам. Он пришел, чтобы отдать свою жизнь ради вас. Это сила Евангелия. Вот это и есть сила Евангелия. Но когда человек много красиво говорит, а живет никакой жизнью, он антипроповедник, друзья. Антипроповедник. Ненавидит братьев, сам по уши в долгах живет, бездельник, безработный там, ну, понимаете, тунеядец там, альфонс какой-нибудь. И он говорит, я верю в Бога, это режет уши. И многие люди говорят, извините, друзья, но не надо. Не надо нам заливать уши. Слава Господу. И сила Евангелия, когда сочетаются эти два момента. Служение людям и через проповедь Евангелия. Слава Господу. Следующий важный момент. Это воспитание учеников. Не просто спасение, а ученичество. Воспитай себе подобных. Те, которые тоже будут служить и спасать. Это что? Это и есть специализированная горница. Это и есть поместная церковь. Знаете, до недавнего времени, вот я недавно ездил, говорил вам, рассказывал. Историю евангельского, русского евангельского движения в России. Изучать. И откуда вот это вот многие там ругают евангельских верующих о том, что вот это западные шпионы, предатели, они предали русскую православную церковь и так далее, и так далее. Очень много разговоров по этому поводу ходит. Вот это вот Запад насаждает евангельских верующих в России, чтобы там их там с ними революцию сделать и так далее. Куча, короче, сплетен. Но когда ты читаешь и изучаешь евангельское русское движение в России, ты понимаешь, что оно зародилось в России. Да, там, откуда? Это те люди, которые были не согласны. Это были люди, которые... Был раскол в церкви православной, да, которые не согласились вот этими формальными традициями, исполнением вот этих всех формальностей, помпезности, и они сказали, мы хотим жить словом, мы хотим жить живой верой в Бога. Мы хотим познавать живого Бога через Его Слово. Их тогда называли духоборами, потом называли хлыстами, стрекольниками там. А в итоге оттуда и вышли молокане, которые стали изучать Писание, Слово Божие, как от апостола Петра, да, сказано, изучайте Слово Божие, питайте Словом Божьим, как словесным молоком. И, кстати, и православные так и назвали молоками, потому что в пост православный они пили молоко, они не соблюдали пост. Поэтому православные так обозвали, они это взяли название и приняли как название себе как молокане, которые питаются Словом Божьим, да, и живут по этому слову, по этим принципам. Интересный такой момент. Оказывается, русское евангельское движение, оно родилось здесь, в России. Понимаете, да? Не с Запада одно пришло, а здесь оно родилось. Вот это евангельское сознание. Понимаете? Это не привнесено из Запада. Оно здесь рождено. И до сих пор сегодня есть общины. И что интересно, удивительно, когда я слушал историю, вы знаете, они говорят, это очень интересный народ. Это вообще русские, да другие русские, в общем-то. Отличающиеся от православных, отличающиеся от местных русских. У них, представляете, вот, не знаю, соблюдаются все традиции, как почитание старцев. Представляете, да? А вот. То есть они очень благочестивые, и они везде отличаются. Они в Азербайджане, в Армении там. Было время, когда их просто в ссылку отправляли, целыми поселениями, выгоняли их просто, выселяли. И представляете, они, это те люди, которые жили по Писанию, это люди, которые селениями так процветали, куда бы они ни приходили, там фермерская, сельскохозяйственная сфера так процветала. Они были бога, деревни миллионерами, представляете? Везде, говорит, щебенка, а у них асфальт. До такой степени они приумножали и работали так классно, что они даже закупали за границей в советские времена себе трактора, там, технику всякую. Представляете, насколько они были? И интересно вот такой момент, понимаете? Это гордость. Я говорю, почему-то у нас в России всегда самых лучших и мыслителей всегда в ссылку отправляют. Вот куда-то вот иди отсюда, да? А кто эту землю будет облагораживать, да? И вот до сих пор восхищаются, представляете? Они говорят, вот мы видим их деревни, они чистые, ухоженные всегда, там всегда порядочные люди, там не пьют, не курят. Это русские. И совсем другая картина русских складывается, гордость появляется за страну и за народ. А почему? Потому что эти люди живут Словом Божьим, у них менталитет. Знаете, из чего? Ребенок рождается на воспитании Слову Божьему. Не этот посткоммунистический менталитет. Понимаете? Рабский. А именно менталитет Слова Божьего. Они принципом своей веры взяли Библию. И они ее изучают, и они применяют в своей жизни и процветают. Это удивительно вообще. Интересно. И именно это может изменить страну и народ. Понимаете, о чем идет речь? Когда Слово Божье станет твоей ментальностью, когда принципы Царства Божьего станут твоей ментальностью, твоим уровнем жизни, твоим воспитанием твоих детей, воспитанием твоего следующего поколения. И сегодня то, что и хотят применить евангельские верующие, это чтобы это слово стало вашей ментальностью. Как иудеи вырастают в Писании, так и Божий человек вырастает в Священном Писании, в Слове Божьем. Слава Богу. Аминь. Понимаете, о чем идет речь? Но не может Божий человек жить проклятой жизнью. Но не может он деградировать социально. И вы знаете, любое государство их хвалит. Это гордость. Это гордость. Русской нации даже гордость. А оказывается, говорит, русские другие. В Армении, в Азербайджане. И вот там женщина позвонила, плачет, короче. Когда прямой эфир был, она говорит, плачет. Я, говорит, помню, просто жила в Баку. Говорит, я переехала в Петербург. И, говорит, помню, у меня друзья из Малакан были, короче. И, говорит, вы сейчас рассказываете о них, я плачу. Это такой народ. И она рассказывает, как у них все там чисто, ухожено, какие они добрые, благочестивые там, как они все соблюдают. И говорит, это вот русские люди, славяне, да? То есть удивительная вещь. Но я вам поэтому как пример говорю, что это есть. И когда я слышу эти вещи, я понимаю, что есть огромная надежда на евангельское движение в России. На сознание вот этого евангельского мышления, евангельского образа жизни, что это не просто церковь, это не просто храм, это не просто иконы, это не просто традиции и праздники. Это образ жизни во всех отношениях. В отношении к семьям, в отношении к женам, в отношении к детям, в отношении на рабочем месте. Вот почитайте про них. Это интересный народ.
Где почитать?
А? Вот есть русское богоискательство, в общем, YouTube есть каналы, в Фейсбуке есть там, и вот этим занимается, вот мы ездили на экскурсию даже, занимается Татьяна, вот она жена пастора, и также можете почитать это в книге «Котле России», там куча книг есть, ну потом, если интересно, вы можете зайти в этот портал и там узнать.
А вы знали в Петербурге молока там с Азербайджана, с других городов?
Нет. Я вот только вот недавно, вот, как сказать, когда съездил, мы, ну, как бы, стали узнавать историю евангельского движения, и я анализировал просто историю. И меня это очень, как бы, тронуло. Вот. И вот почему я и в пример это привел. Поэтому, друзья, вот вам... Как бы, как сказать, слово назидание, как говорится, да? Слово, я считаю, что верующий человек – это эталон. Это эталон Божьего образа на этой земле. И Бог говорит, возделывай свою землю. Понимаете, это пример. Пример жизни. Пример в семье, пример на работе. Он не только в церкви. Я думаю, что именно такое Евангелие, оно может изменить Россию. Вот такое понимание, вот такое богоискательство, оно может изменить Россию. Понимаете? И то, что сегодня мы об этом учим, мы об этом говорим. Что не ходи просто по воскресеньям в церковь. Начинай жить. Начинай жить во всех своих сферах отношений. И поэтому мы сейчас молимся на то, чтобы Евангелие вошло в культуру. Евангелие вошло в экономику. Принципы Евангелия вошли в психологию семьи. Формирование отношений среди молодых людей. Вы понимаете, о чем я говорю? Пусть Господь благословит нас, чтобы вот это все, оно реализовывалось в своей жизни. Слава Богу. Еще недавно хочу засвидетельствовать. Последнее скажу, завершаем. Помолимся потом. Вот буквально понедельник, жена знает, вот прям такой был внутри прорыв на утренней молитве. У меня душа постоянно томится, вот, дух томится. Я вот вижу сонные лица, вот такие уставшие лица, ни от чего не уставшие, от еды, наверное, не знаю от чего. А я томлюсь, я просто говорю, восстань, Господи, восстань, подними. Я прям говорю, Господи, я хочу прорыва. Знаете, Горемыкин приходит и что-то там как бы открывается. И он говорит, друзья, я вам помогу совершенно бесплатно. Нужна помощь. Миллионер. Я говорю, вот хочу с вами. И знаете, немножко стыдно даже было. Он говорит, что вам надо? Кто вы, что вы? Все молчат.
Надо было сразу сказать.
Вот, сразу сказать. Все молчат, все скромные. Не знают. А я, меня знаете, что поразило? Поразило, что мы же верующие люди, мы должны четко знать свои цели, четко знать свои предназначения, четко знать свою миссию. А он лучше знает свою миссию. Хотя он не такой верующий.
26 миллионов сразу.
Вот.
Сказали или нет?
Нет.
Здравствуйте.
Вы понимаете, в чем суть? В чем суть? И когда я начал говорить о видении святого остатка, он просто челюсть отвисла, говорит, оба-на, так это, говорит, вообще, я хочу встретиться, я хочу обсудить это с вами, там, поговорить и так далее. Даже люди этого мира устали от вот этого воровства, от этой коррупции, они уже даже не знают, им только надо прийти и сказать. Им прийти надо и сказать о Боге, о Христе. Он говорит, все, что мы берем из Библии, потому что без этого построить экономику нормальную невозможно с ворами и жадными людьми. Вы понимаете, о чем идет речь? Это один ответ. А сегодня вечером, ну, после обеда сижу и телефон зазвонил. С Украины. Певец Чуваков, представляете, звонит мне. Откуда он меня нашел? Номер телефона звонит. Как дела, говорит, брат? Я говорю, хорошо. Вообще, для меня шок. Я лежу расслабленный, мечтаю о чем-то, и он мне звонит. Алло, брат, ты меня узнал, говорит? Да, я говорю, да, это, конечно, узнал, говорит. Как дела? Все, слава Богу. И он такой, у меня для тебя есть дело. И удивительно, он говорит, вот я недавно, говорит, молился. Я, говорит, молился, мы же несем стражи. Оказывается, дух говорит, да? Представляете, говорит, я молился на страже, говорит, и это, и он мне тебя показал. Я тебе звоню. Представляете? Он мне тебя показал, Ким. И он мне говорит, есть дело. Приезжай в Москву со своей командой. Есть очень важное дело. Прям, говорит, важное дело. Приедешь, говорит, сразу. Приедешь, надо обязательно приехать. Все, оставляй, приезжай. Я тебя жду. Очень важное дело. Я не знаю, как вы это восприняете. Я не знаю. Ну, был просто крик души. Просто был такой крик души на молитве. Он, жена знает. Слезы прям рядом лились. Я говорю, Господь, что-то должен быть прорыв. А этот человек, вы знаете, да, входит в Forbes. Я думаю, что ему до меня дело-то? Какое дело? У него куча дел сейчас на Украине, знаете, да, там марш Иисуса прошел, и десятки тысяч людей. Ник Вуйчич там проповедовал на аудитории, там десятки тысяч людей. Целые улицы заполнены евангельскими верующими. Там такое просто движуха, представляете? Приезжай в Москву, говори. Ты же, говорит, двигаешься, мы же, говорит, в одном видении, как бы, владеть землей и царством. Я говорю, аминь. Он говорит, приезжай, общайся. Знаете, что Бог через это показал? Он говорит, когда ты двигаешься верно мне, не сдаешься, когда ты ревнуешь, когда ты видишь это, и когда люди там не видят, когда люди там махают руками, зевают, а ты ревнуешь, двигаешься, не переживай. Я вижу твое сердце, я вижу, что ты двигаешься. Я дам тебе людей, я дам тебе встречи. И вот недавно тоже ребята пошли на встречу, говорит, вот мы сейчас формируем компанию GIF. Я много молюсь за то, чтобы создать IT-диджитал-компанию, которая будет вот в развитии там, финансовой поддержки, там, чтобы работу давать ребятам. Я говорю, Господь, благослови. И люди ходят на встречи, там встретили парня, там, который хочет в колл-центре работать, там, верующий, оказывается, да? Это он? И видите, как здорово. Оказывается, верующий человек. Представляете, да? И вот тот парень, который тоже хорошо так занимался, программист, он тоже согласился с нами сотрудничать. И сейчас потихоньку формируется команда. Команда. Я мечтаю о том, чтобы была команда программистов, которая могла бы развивать и дать возможности. Если вы послушаете потом нашу компанию GIF, как мы идеологически ее выстроили. Я молюсь о том, чтобы мы выходили из этого уровня нищеты, долгов, вот этого. Я молюсь и мечтаю о том, что мы создаем развитие экономическое, мы строим храм, мы выкупаем землю, мы не просим у кого-то что-то. И Игорь Мыгин сказал, он говорит, ребята, все в ваших руках, все в ваших руках. И Библия говорит, знаете что? Библия говорит, он говорит, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, которым даровано нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделились причастниками божественного естества. И даже Игорь Мыгин говорит, у вас есть все, ребята, у вас есть команда, у вас есть Бог, у вас есть благочестие, что вы сидите, начинайте действовать. Я прям, вау! И знаете, кто это говорит? человек, который не воцерковлен. И такой на молитву встал и говорит, ну что, давайте, ребята, помолимся, чтобы прям вот, вот так вот прям помолиться, и чтобы все поперло. Нормально, да? А наши... Понимаете, да, о чем идет речь?
Вот поддержали в молитве. Да.
Ну, не знаю. Я помолился. Давайте помолимся. Всегда классно, когда на готовой, да, там, приструниться и сказать, пастор, я с вами. Но блажен тот, кто вместе пашет и трудится. Я рад, что у меня есть команда, которая идет. Да, не легко, ребят, не легко. Проханов тоже был из молока. Он родители, Проханов один из тех, кто совершил возрождение, понимаете, в Петербурге и вообще в России. И он от этой безысходности тут чуть тоже чуть не помер, понимаете, от вот этой вот русской бесцельности, вот этой вот. И когда ему пришел ответ, когда ему пришел ответ в Евангелии, когда он понял, что не он, не его сила, Он страшно прям отзывался о русском пессимизме. Вот этот пессимизм, говорит, он глубоко в депрессию вводит. И он говорит, он даже целое богословие, учение о позитиве выстроил, понимаете? И представляете, его времена 12 миллион насчитывалось евангельских верующих по всей России. Сегодня, если всех вместе взятых, безятников, протестантов, пресвитериан там и так далее, 1.5 максимум. Очень мало, 1% населения. Понимаете? Мы должны сегодня встать, будоражиться, начать двигаться, поднимать, развивать. Слава Господу!
Аминь.
Слава Господу! Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Это время чудес. Я благодарю Тебя за это великое благословение, помазание. Я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь нам через Свое Слово. Ты возрождаешь. И Ты видишь сердце, и Ты видишь ревность, Господь, в нашем сердце. Боже, мы Твой народ, и мы хотим расти, мы хотим процветать и развиваться не ради своей похоти, но ради Твоей славы, Отец. Мы хотим возделывать эту землю, на которой живем. Мы хотим возделывать эту землю, Россию Божию. Мы хотим благословлять народ, Отец, наше государство во имя Иисуса Христа. И я прошу, чтобы Ты дал нам мудрость, и Ты дал нам эту возможность. Ибо мы не можем, мы некомпетентны, может быть, мы слабые, и мы немощны, Отец. Мы порой не все знаем, Отец. Но Ты знаешь нашу ревность, Ты знаешь наше желание. Делай все, что хочешь, Господь, через меня, Отец. Делай все, что хочешь, Господь, потому что я Твой инструмент. Потому что я хочу быть Твоим инструментом. Я хочу гореть. Я хочу сожигать, Господь, Боже, во имя Иисуса Христа. И я прошу, чтобы Ты благословил, Отец. И я хочу доверять Тебе. Я не хочу смотреть на обстоятельства. Я не хочу смотреть на то, что у меня нет. Я не хочу смотреть на то, что я некомпетентен, Господь, в тех или иных вопросах, но я хочу смотреть на Тебя. Я хочу смотреть на Твое обещание. Я хочу смотреть на Твое слово, на Твое совет, Господь. И сегодня я говорю, Бог, Ты живой, Отец, Ты живой, Господь. И я говорю, Христос, Ты царь. Христос, Ты царь на этой земле, Господь, благословляй. Благословляй. Боже, помазывай, Господь, поведи и направь. И я верю, что настанут те времена. Я верю, что настанет то время, когда все о том, о чем говорилось, это не будут просто слова, но это будет Твоя Божья слава. Это будет большое, мощное Божье движение, когда люди будут вставать, когда люди будут брать ответственность за эту землю, когда будут действительно распространяться Евангелие в городах, Отец, когда действительно люди будут входить в разные сферы культуры и нести туда свет Твое Евангелие, нести туда Твое Царство, нести туда принципы евангельского движения, Господь.
Господь. Боже, я верю в это, что наша страна будет процветать, что мы будем подниматься, Господь, экономически, культурно, Господь, и мы будем влиять на весь мир, Господь. И я беру эти масштабы, Господь, и я верю в это, Господь, потому что не я Бог и не мои силы, но Ты сильный Бог, Ты всемогущий Бог. Прости нас за неверие, прости нас за то, что мы смотрели на себя, не на Тебя, не на Твое обетование. Боже, потому что Ты всемогущий, и сегодня мы смотрим на Корнева, мы принимаем решение смотреть на Тебя, мы стяжаем Духа Святого, Господь, и мы говорим: Дух Святой, используй меня, возьми меня, используй меня, Господь, возьми меня и используй меня для Твоего Царства, для Твоей миссии, Господь, и я доверяю Тебе, Господь, я верю в Тебя, Бог, аллилуйя, Господь, слава Тебе, Иисус. Ты царь наш, Бог наш, Господь. Боже, благодарим Тебя, Иисус. И знаешь, каждый дорог для Бога, каждый, кто ревнует. Я тебе хочу сказать, не думай о том, что не смотри на себя, не смотри на обстоятельства, не смотри на свои средства денежные, смотри на Господа, на Его обетование. И знаешь, кто вошел в землю обетованную? И тот, кто смотрел на себя. Как Иисус Навин говорит: ребята, Бог нам уже отдал эту землю. Поверьте в это. Поверьте. И знаешь, для меня даже самый большой барьер — это поверить в то, что Бог будет меня использовать в том видении, которое Бог мне дал. Знаешь почему? Потому что когда я в это поверю, меня уже никто не остановит. Только смерть. И даже смерть тебя остановит. А я буду там молиться. И буду там благословлять. Господь говорит: если ты поверишь не себе, мне, я буду делать. А все, что тебе нужно, это довериться мне. И вот это действительно, я всегда пытаюсь понять своим умом, понимаете? Я всегда пытаюсь примерить, смогу, не смогу ли я. А Бог говорит: глупец, я буду делать, а ты мне будешь помогать. Мы вместе сделаем это с тобой. Слава Богу. Поэтому, знаете, каждый из вас дорог. Каждый из вас оставит свой след, если он в это поверит. А если он поверит, он начнет жить так, он начнет это делать. Понимаете? Дай Боже вам не умереть в неверии, в пустыне. Дай Боже вам войти в эту землю и завладеть этой землей. Слава Господу. Давайте скажем друг другу: ты очень дорог. Ты Божий инструмент, который Бог будет использовать для своей славы. Аллилуйя. Благослови вас, Господь. Спасибо. God bless you. Приветствуйте друг друга.
Миша, я пока здесь, это там.
Не, ну здесь. Деденька, деденька, вы миллионер, дайте нам вот счастливого, да?
Нам надо больше. Да, который выйдет.